Телепростор. При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. МЭСТ представляют. Брюс Драйвер, Волтер Грецки, Эдди Шах, Джерри Савчук, Джефф Чикрун, Эрик Нестеренко, Джонни Буцик, Иван Грецкий, Келли Хруди, Кен Денейко, Орест Киндрачук, Руслан Федотенко. Автор сценария Николай Васильков. Режиссер монтажа Андрей Лунник. Операторы Олег Шевчишин, Дмитрий Шиповский, Александр Терновый, Станислав Ткачев. Консультант Евгений Количев. Продюсер Владимир Мула. Режиссер-постановщик Владимир Мула. Моя мать переехала в Саскатун, чтобы стать парикмахершей. Мой отец стал учителем. Она умерла очень молодой. 62 года. Она очень любила свою работу. Это работа моего отца. Он написал свою биографию. Закончил ее в сентябре в 1997 и умер ровно через год, в 98-м. Я знаю, что он родился в городе Городенко. Я спросил у брата и младшей сестры, и они помогли мне найти его на карте. Это мои прабабушка и прадедушка, родители моей мамы. Они из Грибово, в Восточной Украине. Откуда они переехали в город Кармель? А затем в Саскачеван. Я был поражен тем, какое расстояние они смогли преодолеть от Кармель до Саскачевана. Я слышал, что там земля стоила очень дешево, по 50 центов за акр. Они очистили все от деревьев и построили ферму. Я был просто поражен, как они туда добрались. Поездом, наверное. Потом на лошадях или на повозке. И это же почти около 2000 миль. И в зависимости от времени года, надеюсь, они ехали летом, а не зимой. Зимой там очень холодно. Они были очень сильными и выносливыми. Видимо, мы это унаследовали. В Канаде морозная зима составляет большую часть года. Это время, когда не растет рожь и не пасется скот. Время коротких дней и долгих ночей. И такая погода влияет на жизнь людей. Мы точно не знаем, почему, но морозы оказали ключевое влияние на определенную этническую группу. Но этот факт подтвержден историей. Играя на льду замерзших рек, будучи детьми, более 50 представителей данной национальности стали хоккейными звездами и победителями легендарного кубка Лорда Стэнли. Они заработали себе славу всемирного масштаба, больше, чем могли вообразить их предки, мигранты из далекой заморской страны. В Северной Америке их называют «юки». Юки. Легенды хоккея. Двукратный чемпион Кубка Стэнли Арест Киндрачук теперь живет в Медфорд-Лейкс, в 40 километрах от Филадельфии. Дедушка Ареста, Иван, родился в Украине и даже представить не мог, что его внук проведет 10 сезонов в НХЛ и станет частью легендарной команды Philadelphia Flyers, которая дважды становилась чемпионом. Мне посчастливилось играть против Гордона Хоу на излете его карьеры. Для меня это было честью играть против Бобби Ора. И я горжусь тем, что мне посчастливилось играть против них. Это очень классно. Это обложка официальной программы. Вот это я, и мы катаем кубок по Баффало. Рики Маклиш, Бобби Парент и Бобби Кларк. Он часто бывает здесь, Flyer State Zone. Это спортивная школа в Филадельфии. Арест Киндрачук давно уже не ребенок. Его родители давно умерли. Но его связь с хоккеем продолжает оставаться важной частью его жизни. Как и культура, которую привезли с собой в Канаду его предки-иммигранты. Это весьма типичная история украинско-канадского хоккейного рода. «Баба казала файний хлопчик». Эти слова бабушка постоянно говорила мне. Это одна из фраз, которую я не забыл. Мне немного стыдно, что я не знаю украинский язык. Украинский. Помню, когда мне было 12 лет, я пел колядки и все понимал. Но если не использовать язык, забываешь его, и я этого немного стыжусь. Когда я возвращаюсь на родину, и мой брат разговаривает со своей женой, я могу разобрать несколько слов. Моя жена не украинка, и когда мы только встречались, она приходила к нам домой, и моя мама говорила по-английски, а потом переключалась на украинский. Годы спустя моя жена спросила, «Они говорили обо мне?» Твои родители. Когда они говорили по-украински, они говорили обо мне? В Саскатуне, где я вырос, очень сильное сообщество украинцев. Моя мама принимала большое участие в жизни общины. Мы красили яйца на Пасху и вышивали. Это была крепко сплоченная группа людей, которых объединяли семейные ценности. Я на 100% украинец. Доброе утро! Это Тристан Осборн на радиостанции 730 СКДМ. Еще один снежный день в Канаде. Сегодня прохладно, температура минус 40. Тем не менее, жизнь не стоит на месте. В Саскатуне пьют утренний кофе, в Дофине уже коледуют, а в Оттаве знаменитая хоккейная команда, где всем участникам за 80 лет, готовится к игре. Мы здесь все друзья. Мы собираемся дважды в неделю и убиваем друг друга на катке. Нет, мы просто играем и даже не ведем счет. Сколько стоит одна игра? Одна игра для постоянных клиентов где-то $150. $8 с человека. Я обогнул вратаря, остановился там и забил гол. 4-2 в нашу пользу. 4-2. Хорошо. Давайте, ребята. Этот седовласый мужчина посвятил хоккею всю свою жизнь. Его фамилия Чикрун. Он – отец еще одного украинца Джеффа, победителя Кубка Стэнли в 1992 году в составе Питтсбург Пингвинс. Мой прадед родился в Галиции. Я пошел в украинскую школу и в украинский лагерь. Мне очень повезло. Я думаю, что часть величия Северной Америки в разнообразии культур, и это создает очень богатую, сильную страну и общество. Для этой семьи победа в Кубке Стэнли сравнима со сказкой. В Канаде сотни тысяч начинающих хоккеистов, и среди них мигранты из Украины составляют меньшинство. Но нельзя перестать мечтать. У семьи Чикрун новая цель – вырастить нового сильного вратаря, который однажды сможет выйти в финал. Они делают ставки на младшего, Джейкоба. Его тренировали отец и дедушка. Он уже играет в НХЛ за Койотов Аризоны. Чикрун устанавливает рекорды. «У нас есть грандиозный план – сделать так, чтобы одна и та же украинская фамилия красовалась на Кубке дважды. Это хорошая мечта. Каждый раз, видя нашу фамилию на кубке, но чем больше проходит времени, тем меньше видно надпись. Говорят, иначе кубок станет слишком большим. Так что они убирают более старые имена и добавляют новые каждый год. Наш семейный альбом пополняется новыми карточками. И теперь это полноценная канадско-украинская хоккейная династия, которая простирается по всему континенту. Наконец-то счастливая жизнь для Юки. И правда. Тем не менее, в начале 20 века в такое будущее могли поверить только ярые оптимисты. Истории тех, кто покинул Украину 100 лет назад, пропитаны порохом и кровью. Вы когда-нибудь проезжали 1600 километров от восточного побережья до Колорадо? Если проезжали, добро пожаловать в самое сердце США. Только в городе Вейл дает уроки лыжного спуска Эрик Нестеренко, легенда НХЛ 60-х. Берите с собой лыжи и шайбу для автографа. Вот он, Эрик Пол Нестеренко. Коренной украинец и игрок Чикаго Блэкхоукс, победитель Кубка Стэнли 1961 года. Его родители познакомились и поженились на просторах Канады, переехав в Канаду в разное время. Его мать Лидия из семьи Разводовских переехала в Канаду в начале 30-х. Его отец, Яков Нестеренко, переехал чуть ранее, в 1927-м. Мой отец родом из Киева, а моя мать из Восточной Украины. Мой отец был инженером, инженером-химиком. Работа была не идеальная, но денег хватало. Мы были низшим средним классом. Жизнь была нормальной. Мы ни в чем не нуждались. Мой отец говорил на 5 языках и был очень образован. Мой отец принимал участие в революции. Он был политическим эмигрантом. «Украинцы боролись за свою свободу со всеми», — рассказывал мне отец. Яков Нестеренко был свидетелем первой неудачной борьбы Украины за независимость. Он помнил смерти тысяч людей. В борьбе за независимость Украины есть два ключевых момента. Один из них — первый зимний поход. И другой — вторая зимняя кампания под руководством Юрко Тютюнника. Яков Нестеренко был участником легендарного исторического события, полного испытаний. Второй зимней кампании. До этого он служил в 6-й украинской пехотной дивизии и был лейтенантом технического подразделения. За свои заслуги в войне за независимость Украины отец Эрика Нестеренко был награжден крестом Петлюры. В 1960-м он также получил военный крест. Его заслуги перед Отечеством были отмечены в процессе эмиграции.
Та йду!
Вторая компания потерпела поражение. Вместе с Нестеренко украинские солдаты пересекли польскую границу и были задержаны. Мечты украинского народа разбились о жестокую реальность. Кровавая коммунистическая система и новая Советская империя захватила Украину. Пронеслась волна жестких репрессий и массовых расстрелов. Под предлогом коллективизации советская власть отбирала все продовольствие у крестьян и казнила повстанцев без суда и следствия. Этнических русских из других регионов Советской России переселяли в пустые украинские деревни. На почве этой коллективизации, что на самом деле означало полное разграбление сел, борьба продолжалась. Люди снова организовывали отряды для борьбы за Украину. И тогда Москва приняла решение извести нас Голодомором. То есть решить украинскую проблему прямо на месте. Не вывозя в Сибирь или Казахстан, а заморить голодом в своих домах. Яков Нестеренко боролся с черной силой, которая несла угрозу нашему народу. Он был там, до того, как КГБ стало центральной силой. В процессе войны многое теряется. Он оказался в Польше, бежал туда и получил визу в Канаду. У него было много плохих воспоминаний о войне. И он рассказывал что-то, но я мало что помню. Я был маленьким мальчиком. Это родное село Якова, Рудня, Козелецкого района Черниговщины. Он уехал из деревни, чтобы учиться в Киеве. Его сын Эрик даже не знает, что это был дом его отца. Местные уже не помнят ни Нестеренко, ни где был его дом. Хотя прошла уже сотня лет. Ничтожный срок по меркам истории. Если бы Яков Нестеренко присоединился к большевикам и предал свой народ, его бы не забыли. Его бы почитали. Возможно, его именем назвали бы улицу в его родной деревне. Но он присоединился к родной армии, чтобы защищать родину, и потерпел поражение. Большевики выкинули его из страны. Даже в деревне было запрещено произносить его фамилию. Россия уничтожила миллионы человек, которые помнили те времена. Десятки миллионов человек боялись говорить. Женщина, которая была атаманом армии, не говорила об этом своим внукам, потому что это было опасно. И поэтому про них молчали. Эрик Нестеренко, которому сейчас 65 лет, пытается понять действия родителей, которые уже скончались. В его руках история Голодомора, написанная Анной Эпплбром. Эрик ищет связь между прошлым и настоящим. На протяжении 26 лет хоккейной карьеры он не обладал информацией об этой истории. Я рад, что большая часть Украины сейчас независима, но, к сожалению, Путин захватил Крым. Но они все равно более-менее независимы. Как вы думаете? Ну, мне не нравится Путин. Совершенно. Он убийца. В начале прошлого века стрелок 5-й компании Владимир Босый также столкнулся с необходимостью покинуть страну. Как и отец Эрика Нестеренко, он боролся за независимость Украины. И как отец якобы Нестеренко, он был вынужден бежать из страны. Согласно записям канадской миграционной службы, уроженец села Ясло прибыл на новую родину в 1924-м. На границе его имя записали как Уолтер, и фамилию адаптировали на английский манер. И пусть их имена изменили, но наследие осталось прежним. Мы встретились с Майклом Босси, и он сказал, когда мое имя переводили по-украински, оно было «Босый». Когда мои родители приехали в Канаду и сказали «Босый», его записали как «Босс». Это «Босс», «Хозяин». И добавили в конце «Си». Он спросил, «Знаешь, что означает «Босый»?» Я сказал, да, на украинском. Он говорит, без обуви, босой. Мы так сильно смеялись. В 1983 году главная звезда команды «Нью-Йорк Айлендерс» Майкл Босси прибыл в Вашингтон на встречу с президентом Соединенных Штатов. Мало кто знал, что этот молодой хоккеист на самом деле Михайло Босый, сын украинского эмигранта, который боролся в интересах Украины не только за границей, но также защищал украинскую культуру и язык в Канаде. Майк Босси, он двигался не быстрее 30 миль в час, но точно знал, как забивать голы в сетку. Он мог забить с любого угла. Он просто знал, где чужие ворота, и всегда попадал туда. Он был сильный игрок, бомбардир. Такому нельзя научить, это врожденный талант. Майк Босси начал карьеру в НХЛ в 1977-м. В то время его целью было побить рекорд Мариса Ришара. 50 голов в 50 матчах. Немногие верили в то, что это возможно. 24 января 1984 года шла 50-я игра Майка против Квебек Нордик. К концу третьего периода на его счету было 49 голов. Счет был 4-5. За 90 секунд до окончания матча Тротье пасует шайбу ему, и Майк забивает гол. Босси сотворил невозможное и вошел в историю как единственный игрок, забивший 50 голов в 9 сезонах подряд. У него была быстрая рука. У него был не только сильный удар, но и своя тактика. Он открывался с одной стороны и делал обманный маневр клюшкой. Ты раскрываешься, и тут он атакует тебя справа. Он поворачивается, словно направляясь в одну сторону, но в последнюю минуту он выворачивал запястье и направлял шайбу между ног. Он забил очень много голов таким способом. Он говорил, что часто вообще не смотрел на ворота. Не знаю, верю ли я этому. Для того, чтобы попасть в мишень, нужно видеть, куда стреляешь. И вот, что я скажу. Очень жаль, что ему пришлось выйти на пенсию так рано. У него были большие проблемы со спиной. Очень жаль, он мог бы забить еще 50 голов. Или больше. Следующие 5-6 лет. Настолько он был хорош. Он был лучшим бомбардиром в то время. И играть против него было удовольствием. Практиковаться и практиковаться, учиться новому. Мне пришлось много тренироваться, чтобы брать его броски. Это случилось в конце сезона 1983 года. Нью-Йорк Айлендерс, трехкратные чемпионы Кубка Стэнли, столкнулись в финале с канадской командой Эдмонтон Ойлерс. Двое известных украинцев столкнулись лицом к лицу – Майк Босси и Уэйн Грецки. Айлендерс выиграли серию со счетом 4-0 и забрали трофей в четвертый год подряд. Но Ойлерс вернулись в финал в следующем году и взяли реванш. Уверен, сейчас они хорошие друзья, но помню, в то время между ними была настоящая борьба. По-моему, это началось с победы Islanders над Oilers. Они буквально ворвались в большую игру, и Грецкий бил все рекорды. Это был первый триумф Уэйна Грецки на Кубке Стэнли. На протяжении следующих 15 лет он построит совершенно уникальную карьеру. Грецкий наберет 2857 очков в НХЛ по системе «Гол плюс пас», на 1000 очков больше, чем ближайший конкурент. И он бы остался на первом месте, даже если бы считали только его голевые передачи. Эти достижения бессмертны, как и Грецкий, самый выдающийся хоккеист всех времен. Его самым большим преимуществом было то, что он продумывал на 2 шага вперед. Большинство игроков играют вправо или влево, он двигался во всех направлениях. Останавливался за секунду, и он всегда знал, где будут находиться все игроки, не только его собственные товарищи по команде, но и команда соперников. Он знал об игре все. И снова история героя НХЛ началась на далекой и таинственной украинской земле. В начале 20 века 17-летний Терентий Грецкий эмигрировал из деревни Агдемер Брестского района в Канаду. Сейчас Агдемер находится в Брестской области Беларуси. Берестейшина, берестяная земля, исторически принадлежала Украине. У нас никогда не было слова «Брест», только «берестя». И именно поэтому люди, родившиеся на Берестейщине, это люди, родившиеся в украинских селах. Если вы родились в украинской деревне, то вы украинец по национальности. Но когда они выезжали за границу, в иммиграционных документах указывалось, что они из России. Временами они были вынуждены взять нансеновский паспорт, с которым иммигранты получали определенные преимущества. Он облегчал им жизнь в Европе и Канаде. Но в этом паспорте было указано, что они из России. Многие украинские патриоты не взяли этот нансеновский паспорт, потому что отказывались называть себя русскими. Поэтому многих украинских иммигрантов на Западе называют русскими. На ваших экранах карта, показывающая границы Украины, объявленные делегацией УНР на Парижской мирной конференции 1919-20-х годов. Это был исторический прорыв для нации, которая веками была порабощена. В то время все этнические украинские регионы и территории были включены в состав Украинской Народной Республики. Грецкий не увидел этих перемен. Между датой его эмиграции и первым провозглашением независимости Украины прошло 10 лет. 7 июня 1910 года в портовом городе Лиепая Терентий сел на корабль, отбывающий из Эстонии в Нью-Йорк. Поездка длилась 15 дней. Это был не современный пассажирский авиалайнер, который пересекает океан за 5 часов. Люди общались и обменивались информацией. Те, кто уже были в Америке, делились своим опытом. Они знали привычки американцев, и те не любят имена, которые трудно произнести. Имя Терентий, или Теренто, сократили до короткого «Антон». Потом Антон превратился в Энтони или Тони. Позже Грецкий вернулся в Европу, на этот раз на передовую Первой мировой войны. Он разведется со своей первой женой, своей соотечественницей из Брестской области. В Виннипеге Терентий, к которому теперь исключительно обращались как к Энтони, снова женился на Марии Годинецкой. Они оба говорили по-украински и были мигрантами. У них родился сын Владимир, или Уолтер, отец знаменитого Уэйна Грецки. Он все еще живет в Брэнфорде, Онтарио. Он был невольным свидетелем становления династии Грецки. Thank you. Тут я и вырос. И жил 21 год. Я родился в 1938-м. Мы выращивали картофель, кукурузу, клубнику. У нас были коровы и даже лошади. Хорошо тут было. А летом рыбачили вон там. Вы тут играли в хоккей? Да, на реке. Каждую зиму. Тут я и научился играть в хоккей. На этой реке. А вы тут и борщ ели? Постоянно? Пироги? Да, и пироги, точно. С капустой, с картошкой? Да. И голубцы с капустой. Все это вы знаете? Да, я знаю. И как жилось тут? Хорошо? Очень хорошо. Мой отец верил в то, что спорт хорошо влияет на детей. Еще он верил в то, что спорт многому учил в реальной жизни. Как тренироваться, как работать в команде, как работать. Со временем он стал отцом не только для Уэйна Грецки и его братьев, но и для мальчиков и девочек со всей страны. У него спрашивали совета, дети просили сфотографироваться. Я знаю, на свете много хороших людей, но я не знаю ни одного человека с таким же добрым сердцем, как у моего отца. И кто готов поддержать мальчиков и девочек Канады так, как это делает мой отец? Мой отец Энтони приехал сюда из России, потому что там был коммунизм. А у его семьи была своя земля и большая ферма. Они увидели, что делали коммунисты, и продали все, и переехали сюда. Здесь он встретил мою маму, и они поженились. Она родилась в Польше и приехала в Канаду в 1921 году. Ей было всего 18 лет. Мать Уолтера родилась в Австро-Венгерской империи. Путаница в геополитической ситуации того времени была обычным делом. После окончания Первой мировой войны на карте начали появляться новые страны. Одной из них была Украина. Но этот период был недолгим. Украинские земли, такие как Волынь, Галиция, были аннексированы Польшей, а остальные — Советским Союзом. Согласно нашим украинским данным, на территории новой Польской республики было 6 миллионов украинцев. Согласно польской статистике, их было 4,5 миллиона. Но даже 4,5 миллиона — это было проблемой для польского режима. Им нужно было избавиться от украинцев. И они делали это различными способами. К примеру, жонглирование данными. На Кубани появился термин «русский на бумаге». Отец — украинец по паспорту. Мать — украинка по переписи. А ребенок все равно считался русским. Похоже, случалось и в Польше. И поэтому людям не оставались в Польше надолго. Люди не могли жить свободно. Государство вело национальную борьбу. И они уехали в свободный мир, Канаду или Америку. Данная территория принадлежала Польше в период между Первой и Второй мировыми войнами. Это село Пановичи. Сейчас находится в Тернопольской области Украины. За 20 километров от районного центра Подгайцы. Это родина второй жены Терентия Грецкого, Марии Гаденецкой. Из этого села Мария приехала во Львов, потом в Западную Европу и далее за океан. Благодаря этому она смогла построить счастливую жизнь и вырастить детей и внуков, среди которых Иван Уэйн Грецки, кумир миллионов. Да, украинский я знал, потому что моя мама выучила английский только когда мы, дети, уже выросли. Да, мы говорили по-украински. Украина — родина нашей семьи. Иван Грецкий. Украинец. Я был очень близок с бабушкой и дедушкой, как и большинство детей. Наверное, мне нравилось проводить с ними время. Но я не говорил по-украински, потому что они старались больше говорить по-английски. Но когда мой отец говорил по-украински, наверное, чтобы мы не понимали их разговоров, но я помню одно слово, которое всегда кричала моя бабушка, когда гоняла моего деда. «Текай!» Крепкое словечко. Поехали, на дороге свободно. Ну, как я вожу? Ничего так. Ничего не меняй. Спасибо, сэр. О, полиция. Ага. Это полиция Онтарио? Нет, это городская. Что? Городская полиция. Как поживаете? Хорошо, а ты? Хорошо.
Мы ходили в одну школу. У нас в школе учились все классы разом, все вместе. И старшие дети, как Уолтер, помогали учителям. Так что Уолтер, можно сказать, был моим учителем. Он был очень умным, умным мальчиком. Не знаю, что случилось, когда он вырос. Да, он был очень тихим. Тихим джентльменом.
Когда у него обнаружили аневризму, доктора сказали, что все настолько критично, что, возможно, он не выживет. Но мы продолжали бороться. Когда он вышел из комы, он помнил только свой первый язык, а именно украинский. Он говорил по-украински около года. Ему пришлось заново выучить английский. У него частично восстановилась память. Но тот человек, которого вы видели сегодня, и то, кем он был 5 лет назад, вы бы его не узнали.
Спасибо, Уолтер.
Это ваша жена? Да.
Ну все.
А сок только один?
Да, только один. Ладно.
Пока.
Пока. Увидимся завтра. Я ушла. Хорошо, пока. Пока.
October 15, 1989. Лос-Анджелес Кингс против Эдмонтон Ойлерс. Сегодня Уэйн Грецкий играет против своего прошлого клуба. Его рекорд в НХЛ – 1849 очков. Он всего в одном шаге от достижения его идола Горди Хоу.
Посмотрите на них. Они так рады. Фанаты.
Идет пятая минута матча. Том Ладлоу, Уэйн Грецкий, снова Ладлоу. Бросок. Берни Николс выводит команду вперед. И Грецкий превосходит результат своего соперника Горди Хоу.
Он тренировался, чтобы всегда быть в форме. Всегда. Он вставал рано утром, завтракал. Он никогда не пропускал завтрак. В день игры он отдыхал. Обычно бегал и бегал, тренировался. Он всегда был готов к игре. Всегда. Я помню, как мы сидели с отцом, и я спросил: «Знаешь, я очень рад, но с другой стороны чувствую вину, что я могу побить рекорд лучшего игрока в мире. Мне кажется, это неправильно или нечестно». И отец мне ответил: «Знаешь, этот рекорд был создан, чтобы его побить, и однажды ты будешь в таком же положении, что и Горди Хоу, когда придет тот, кто побьет твой рекорд. И помни, как Горди был искренне счастлив за тебя».
За минуту до окончания третьего периода Ойлерс атакуют. Пас. Они у ворот Ойлерс. Тейлор. Пасует Грецкий. Гол! Грецкий завершает игру с личным счетом 1801 балл. Уэйн становится лучшим бомбардиром в Национальной хоккейной лиге. Игра окончена.
Он очень старался и долго тренировался. Практика, практика, практика. Он всегда об этом думал. Хотел сделать что-то, и он это делал. Он хотел побить рекорд Горди Хоу. Он все время об этом думал. Это было почти невозможно. Такой большой рекорд. Когда я был ребенком, Горди Хоу был моим кумиром. В детстве я считал его особенным человеком и спортсменом. Перед таким человеком ты всегда испытываешь благоговение. Мне посчастливилось встретить Горди Хоу, когда мне было 10 лет. И спустя много лет мы стали хорошими друзьями. В 1978-м мне выпал шанс играть с Горди Хоу в одной команде. Я никогда этого не забуду. Мне было 17 лет, и это одно из самых дорогих моих воспоминаний. Уэйн Грецкий — герой поколения. Как и он, я вырос в Эдмонтоне. Уэйн на 5 лет старше меня. В детстве мы дружили с Марком Мейсером, но Уэйн — лучший хоккеист в истории. Он настоящий джентльмен. Я горд называть его другом. Мы периодически пишем друг другу. И в такие моменты я снова ощущаю себя маленьким ребенком. Я всего на 5 лет младше его. И мы играли в хоккей на протяжении 15 лет. Но все равно я чувствую себя ребенком и думаю: вау, это величайший игрок всех времен. Кеннет Степан Данейко выигрывал кубок 3 раза в составе Нью-Джерси Девилс с перерывом в 5 и 3 года. Всем, кто следил за командой Девилс в то время, знакома его беззубая улыбка. Он был крепким парнем или тавгаем, игроком, который сдерживал грязную игру соперников. В процессе игры я периодически делал это. На этом матче в Madison Square Garden у нас была драка с теперь уже моим хорошим другом Тайм Томми. Я не хотел драться с ним слишком часто. Мы были дураками. В Нью-Джерси Девилс есть традиция. Раз в год команда устраивает «Ночь украинского наследия». Всю ночь фанаты проводят в сине-желтых цветах национального флага. Украинские певцы в вышиванках поют национальный гимн. Артисты поют народные песни.